Радио «Вера» представляет. Северная верста.
Здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся на русский север. Едем мы в компании Игоря Горькалова, замечательного историка. Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И сегодня мы прибываем на Соловки. Если встретить любого человека на улице и спросить его, что вы знаете про русский север, я думаю, что большинство людей вспомнит именно Соловки. Но меньшая часть, наверное, скажет что-то про монастырь, про Соловецкий лагерь особого назначения. Но большинство, как минимум, вспомнит 500 рублей, на которых изображен Соловецкий монастырь, который, в общем, так или иначе все держали в руках. Но мы с вами, Игорь, стоим прямо у входа в Соловецкую крепость, в Соловецкий монастырь, и, глядя на него, прямо ощущаешь вот это веяние времени, веков и огромного количества разных совершенно событий, которые здесь происходили.
Да, Алексей, я с вами согласен. Это место, где у любителя старины пробегает по телу и душе священный трепет. Это крепость, перед которой мы с вами сегодня остановились, и о которой мы с вами сегодня будем говорить, сама по себе является свидетелем многовековой истории нашего Отечества. И, как и положено паломникам, прибывшим на Святую Соловецкую землю, мы с вами сегодня начнем знакомство с святынями и достопримечательностями этого монастырского комплекса от Святых Врат. И вот сейчас мы стоим с вами перед Святыми Вратами, за нашей спиной шумит море, потому что за нашей спиной бухта Благополучия, царский причал, кстати говоря, рядом Александровская часовня. Это все память о паломничествах сюда на Соловецкую землю августейших особ, недалеко Петропавловская часовня в память о прибытии на Соловки когда-то царя Петра I. И вот все это у нас сейчас с вами позади, а перед нами крепость, которая, как вы только что заметили, попала даже на 500-рублевую купюру, но не только. Наверное, если даже человек не бывал на Соловках, то фотографии Соловецкой крепости и изображения в исторических фильмах наверняка запали ему в душу. Другой такой крепости нет не только у нас в стране, но и во всем мире, потому что крепость эта уникальна своими стенами. Они сложены из огромных валунов. Конечно, крепости, сложенные из камней, существовали в Древней Греции, на Востоке и на севере Европы тоже они встречаются, но, тем не менее, таких масштабов крепостей, тем более монастырских крепостей, просто нигде больше никогда не было.
А это, кстати, очень хорошо подчеркивает лишайник, который мы, если вы бывали на севере, не обязательно на Соловках, но вот где-то вы шли по такому классическому северному пейзажу на берегу Белого моря, вы обязательно шли по валунам, которые усыпаны лишайником, и вот стены Соловецкого монастыря, как вы видите, не исключение, но, к сожалению, во время масштабной реставрации стен монастырских, ну и вообще всего монастырского комплекса, почему-то реставраторы посчитали лишайник лишним. Извините за некоторую тавтологию. Где-то он, может быть, и лишний, но вот здесь вот мы бы так не сказали.
Да, это целая дискуссия идет, вы правы, Алексей, она идет и в благосфере, и среди специалистов. Часть стены очищена от лишайника во время реставрационных работ, которые начались в крепости 2016 года. Здесь он, например, вот на той части стены, на которую мы с вами смотрим, он еще остался. Разрушает он камень или, наоборот, помогает его сохранить. Это спор специалистов, но я с вами согласен, без лишайника сами стены, конечно, потеряют ту историческую фактуру, ту патину времени, которая нам здесь, собственно, с вами эстетически позволяет это время ощущать. Во всяком случае, это яркий образ, который на себя обращает внимание. И вы знаете, само по себе возникновение здесь этой крепости – это исторический феномен. И познакомиться с стенами, башнями я сегодня предлагаю, не заходя внутрь монастыря. Потому что, конечно, есть разные возможности. Можно пойти на экскурсию, заказать ее в паломнической службе монастыря или в музее, тогда профессиональные экскурсоводы проведут вас прямо по стене, заведут в башню, вы сможете посмотреть, как все устроено было, много всего интересного, полезного узнаете. Но вот сегодня мы с вами обойдемся своими собственными силами. Я, как бывший заштатный экскурсовод Соловецкого музея-заповедника, познакомлю вас с тем, что может увидеть на Соловках человек без экскурсии. То, что всем нам видно, доступно. Поэтому я вместе с вами вот сейчас, находясь у Святых Врат и взирая на замечательный восстановленный образ Спаса Нерукотворного, который украшает Святые Врата. Кстати говоря, исторический образ здесь появился в начале 17 века, и считается, что он был написан кистью преподобного Элиазара Анзерского. Посмотрев на этот образ, поклонившись ему, мы, тем не менее, с вами вот в эти замечательные исторически сохранившиеся деревянные двери в монастыря не зайдем, а...
Они подлинные.
Они подлинные, да, это уникально, что сохранилось, пережило Слон, пережило потом...
Школу Юнг.
Школа Юнг, пережило музейное время. Это, конечно, тоже одна из, кстати, визитных карточек Соловков. Но я хочу, чтобы мы с вами сегодня посмотрели на историю Соловков сквозь призму этой крепости. Вот для того, чтобы понять многое в этой крепости, я предлагаю вам сначала посмотреть налево. И там в перспективе вы видите очень важную вещь – сухой ров. На валуны обращаешь внимание сразу, а вот на такие элементы фортификации, как сухой ров, покрытый каменной кладкой, обращаешь внимание только во вторую или третью очередь, а это на самом деле очень существенно. Ведь что такое Соловецкая крепость? Сам монастырь был основан в 15 веке. И на этом месте он был основан по благословению преподобного игумена Зосимы Соловецкого. И тогда обитель практически ничем не была закрыта. Позднее, в XVI веке, когда в монастыре уже шло активное каменное строительство, монастырь был защищен всего лишь деревянной стеной, которая, конечно, серьезной преградой на пути любого завоевателя вряд ли могла стать. Сам монастырь был закрыт, конечно, со всех сторон морем. Оно казалось неприступным. Но и враги русского государства в XVI веке стали обладать весьма развитым флотом. Прежде всего, главным из таких противников выступало Шведское королевство. И вот в доктрине Великой Швеции все эти земли, подвинские земли, земли Кольского воеводства, они воспринимали шведами как законная добыча. И Соловецкий монастырь, возникнув, в общем-то, изначально как обитель для уединенной молитвы, да, и только для нее, собственно говоря, предназначенная, тем не менее, вынужден был нести, я бы так сказал, воинское послушание, потому что, оказавшись вдалеке от центров силы, от центров власти, монастырь должен был защищать сам себя и одновременно оказывать помощь поморам, которые, как правило, жили в поморских селах, ничем не защищенных. Поморские села были открыты, так же, как и сам монастырь когда-то, морю, всем ветрам, и становились, естественно, легкой добычей для тех кораблей вражеских, которые заходили в Белое море. Именно обострение ситуации на севере Европы, и в том числе на русском севере, привело к тому, что в конце XVI века, после того, как шведы совершили несколько походов на поморские села и разорили несколько царских крепостей, стоявших там на севере, начинается строительство каменной крепости на Соловках. Это случилось в 1582 году. И очень важно, что проектировал эту крепость зодчий Иван Михайлов. Судя по всему, это тот самый Иван Михайлов, который до этого руководил строительством царской крепости в Вологде, не состоявшейся столицы Древней Руси. Как вы помните, был план вполне реальный переноса столицы из московского Кремля туда, Вологду, поближе, кстати говоря, вот к этим самым северным широтам. Та крепость не была застроена, но, тем не менее, опытный мастер Иван Михайлов, а потом и его преемник-монах Трифон Калагриев возводили стены Соловецкого Кремля. За 14 лет им удалось сделать, казалось бы, невозможное. В чем уникальность этого проекта? А в том, что речь идет о строительстве одной из крупнейших крепостей не только России, но и всей Северной Европы на островах, куда и сейчас строительные материалы привезти очень сложно. Представим себе, что общая протяженность стен Соловецкой крепости 1 километр 84 метра. Да, при том, что вот эти стены, которые мы с вами сейчас смотрим, имеют у основания толщину около 7 метров. Высота их средняя около 10 метров. А вот башни, которые эту крепость закрывают от ударов с всех практически сторон, средняя высота где-то около 14-13 метров, а самая высокая точка 17 метров. Площадь внутристенного пространства 3,5 гектара. Почему мы эти цифры с вами сейчас вспоминаем? А потому что вот все это сооружалось без той строительной базы, инфраструктуры, которая позволяла строить крепость, например, в Москве.
Вот мы с вами смотрим на могучие стены Соловецкого монастыря, Соловецкой крепости, и сразу поневоле возникает вопрос, а по назначению военному когда-то это использовалось? Вот Спас Ефимов монастырь, например, в Суздале, замечательными, мощными стенами, вот как-то свое фортификационное значение достаточно быстро утратил.
Знаете, Алексей, да, хотя не в XVI веке, когда на это рассчитывали, а гораздо позднее, но Соловецкий монастырь принимал активную часть в боевых действиях. Именно об эти стены ударялись когда-то вражеские снаряды и ядра. Первый эпизод – это знаменитое Соловецкое сидение. Соловецкие монахи перестали молиться о государе после того, как он принял Никоновские реформы, то есть 1658 года, а в 1667 году они уже вооруженно оказывали сопротивление царским стрельцам. Монастырь был взят штурмом в 1676 году, после того, как один из иноков открыл тайный ход. Вот мы с вами сейчас подошли к такому интересному объекту, это сушило. Ну, рядом с нами с вами сейчас находится такой выступ в стене, рядом с предельной башней. И это, на самом деле, очень важный объект, потому что когда-то монастырь закупал зерно на материке, когда его везли в открытых барках, оно отсыревало, здесь его сушили для того, чтобы оно сохраняло всю зиму. Это две одностолбные палаты с печками на нижнем ярусе, зерно там сушилось, потом складировалось, и таким образом был очень важный объект монастырского хозяйства. А под этим зданием есть ворота, которые как раз инок Феоктист указал воеводе Ивану Мещеринову, и через эти ворота стрельцы зашли в крепость, перебили караулы, в конце концов устроили страшную резню, из 500 защитников в живых осталось всего лишь 14 монахов. И как раз поэтому здесь всегда останавливаются экскурсии, это место важное, историческое, но кроме этого эпизода, весьма печального в истории Соловков, второй эпизод воинской славы связан с 1854 годом. Тогда во время Крымской войны в Белое море зашла эскадра британских кораблей, и два корабля уже с паровым оснащением, то есть тогда очень современных, Бриска, Миранда, попытались взять Соловецкие острова. Они предъявили ультиматум защитникам, хотя здесь не было профессионального гарнизона, защищали монастырские трудники, инвалиды здесь оказавшиеся, некоторые из сосланных сюда, и вот такая пестрая разношерстная команда противостояла вполне профессиональным экипажам двух этих английских кораблей, которые, не встретив, скажем так, понимание стороны братья, которая не пошла на капитуляцию, решили монастырь расстрелять из корабельных орудий. В сторону обители было выпущено 1800 вражеских ядер и снарядов. И вот эти стены, рядом с которыми мы с вами сейчас стоим, эти английские снаряды ударялись и отскакивали, потому что пробить эти гранитные валуны такими, даже такими мощными зарядами было невозможно. Обитель устояла, а вот огнем монастырской артиллерии, в том числе несколько пушек, были расположены на предельной башне, рядом с которой мы с вами сейчас находимся, были повреждены надпалубные постройки на этих кораблях, и они вынуждены были отойти от монастыря на безопасное расстояние. Таким образом, монастырь себя защитил.
Я думаю, что такую непростую и очень любопытную историю Соловков мы будем исследовать дальше в наших с вами путешествиях по Соловкам, по Соловецким островам. Друзья, Игорь Горьковы, историк, я Алексей Пичугин, мы путешествуем по русскому северу и посещаем Соловецкие острова. Оставайтесь с нами, путешествуйте с нами по русскому северу и наслаждайтесь им.
Всего доброго.
Северная верста. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».